Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. С нами журналист Леонид Радзиховский. Здравствуйте, Леонид Александрович.
Добрый день.
В общем, традиционно побрюжим, покапризничаем, я полагаю.
Давайте.
Давайте. Про Армению.
Будем брать пример с больших начальников.
Про Армению. Вкратце, вот содержание предыдущей серии для того, чтобы и слушателям тоже было понятно. Я напомню, что в Армении по рекомендации, по настоянию Сержа Саркисяна, который в то время еще был президентом, чуть-чуть изменили конституцию, поэтому ведущая роль перешла к премьер-министру, и Серж Саркисян говорил, естественно, армянам о том, что это он не для себя старается, более того, что он откажется от поста премьер-министра, даже если его будут упрашивать. Но случилось неожиданное для армян. Серж Саркисян за счет голосования депутатов в местном парламенте был выбран премьер-министром и от своей должности не отказался. Это не всем понравилось. Люди вышли на улицы и до сих пор не уходят. Благо, в Армении тепло. И сейчас вот это противостояние еще не завершено. Никола Пашиняна, который возглавил протест, сначала задержали, арестовали, после этого отпустили. Сейчас он уже на свободе. Сегодня на вечер назначен еще один митинг. Как будто бы Никол Пашинян уже провел переговоры с Кареном Карапетяном, еще одним видным политическим деятелем.
Ой, извините, вам звонят. У меня телефон, но я его сейчас...
Давайте мы его куда-нибудь спрячем.
Алло, перезвоните мне потом через...
Сейчас, ладно? Я бы сам ответил, Леонид Александрович, ну что вы...
пожалуйста.
Да. Так вот, сейчас протесты продолжаются, и Никол Пашинян должен выйти к людям для того, чтобы рассказать о результате своих переговоров. Вот ваш взгляд на происходящие события?
Никакого. Я в проблемах Армении вот все узнаю от вас непосредственно.
Видите, как
и так быстро сориентироваться мне трудно. Я могу сказать только... то, что может быть более интересно нашим слушателям, но кроме тех, кто глубоко в проблемах Армении, армян, например, или еще кого-то, не армян, которые очень связаны с Арменией. Вот для них это все неинтересно или менее интересно. А для большинства слушателей, которые, как я подозреваю, также мало разбираются в этой проблематике, как и я, для них может быть интересно соображение только, единственное, исключительно связанное с Россией или с аналогиями с Россией.
Конечно.
Значит, первое, что приходит в голову, это то, что в данной ситуации Россия не занимает никакой позиции, казалось бы.
Демонстративно не занимает никакой
позиции. Да нет, вынужденно не занимает. Я сейчас объясню, почему, по-моему, вынужден. Казалось бы, классический случай, цвет метреволюция, пятая колонна, американцы, англичане, еще одна чудовищная провокация против России, там, мало им химической атаки, ну и пошло-поехало. Ничего, вообще ничего. Песков сказал, что мы никакого участия в этом принимать не будем. Это понятно, как мне кажется. Почему? Потому что и другие страны никакого участия в этом не принимают. Главное, конечно, Америке абсолютно это все. Вроде бы пока, во всяком случае, по барабану. Это при том, что в Америке довольно большая и довольно влиятельная армянская диаспора, и лоббисты Армении там, несомненно, есть. Только вот чьи они лоббисты, Саркисяна или его противников, это вот я сказать не могу.
Ну, по крайней мере, в Америке уже выразили как-то традиционно озабоченность и попросили или потребовали, это будет корректнее, отпустить всех задержанных оппозиционеров. Ну, в принципе, выступили со своей классической риторикой.
Да. Значит, американцам, в принципе, всегда, ну, почти всегда, да нет, в общем, всегда, симпатичны любые движения снизу против любых президентов. Это объясняется в том числе тем, что союзники Соединенных Штатов, или это страны, которые выбирают президентов спокойно, как Европа, или вот классический случай Египет. Там союзником Соединенных Штатов был Мубарак. И когда против него было народное восстание, или народное восстание в кавычках, или народное восстание без кавычек, американцы поддержали не своего Мубарака, а своих противников, то есть тех, кто выступал против близкого им президента Мубарака. Это установка Соединенных Штатов. Это скрепа. Это их скрепа, это их генофонд. Народ всегда прав, один из главных или главный пункт Конституции Соединенных Штатов, народ имеет право на восстание.
Это основная их идеологическая... Пара исключений. Куба, но это было очень давно. А последнее, это, пожалуй, что Йемен, где активно вмешиваются в происходящее Саудовская Аравия, а с Саудовской Аравией американцы ссориться не хотят.
Ну, Куба, это у них просто было направлено конкретно против Соединенных Штатов. Отбирали, они знали, что отберут их имущество. Что касается Йемена, то вы правы. Йемен – это просто война против Саудовской Аравии, а американцы считают войну против Саудовской Аравии войной против себя, по сути дела. Но, в принципе, это базовая установка, это скрепа Соединенных Штатов. Народ имеет право на восстание. Идеологическая скрепа России, соответственно, зеркальная. Народ не имеет права на восстание. А власть, легитимная власть – это... в то, что почти всегда поддерживает Россию. Ну, наверное, не всегда, если бы, я думаю, было восстание против президента Соединенных Штатов или, допустим, против, особенно против президента Обамы, то, может быть, Россия бы и поддержала такое восстание. Восстание против Трампа не уверен, что поддержали бы. Но поскольку случаев восстаний в демократических странах за последние, ну, 100, наверное, лет вообще не было, то эта тема закрыта. Восстают?
Ну, Францию.
68-й год. Но это все-таки не совсем было восстание. И, кстати, Советский Союз тогда абсолютно не поддерживал этих самых студентов.
Потому что Деголь был нам близок.
Потому что вообще мы против Советский Союз, который возник в результате революции, для которого слово «революция» было сакральным. Вот как для сегодняшней власти слово «революция» – самое проклятое слово в мире, самое проклятое, гораздо хуже любого фашизма, нацизма, это все пустые слова, ничего не значащие. Революция – значащее. Самое ненавистное слово в российском политическом лексиконе. Но даже для Советского Союза, который возник в результате революции, слово «революция» было уже ненавистно. По сути дела, оно было ненавистно. Этой революции клялись, божились, но ее ненавидели. Ну вот. Значит, идеологические установки понятны. Американцы при прочих равных, скажем так, аккуратно, всегда поддерживают выступление народа против правительства. Еще раз говорю, пункт американской конституции, народ имеет право на восстание. Россия при прочих равных и не при прочих равных всегда поддерживает ту власть, которая существует. Вот, это первый момент. Но любопытно, еще раз повторяю, что ни Америка, ничто гораздо интереснее и гораздо ближе. Азербайджан, который просто, ну, мира-то у них нет с Арменией, они не воюют активно, но мир не заключен, и поэтому можно сказать, что у них де-факто они в состоянии, де-юре, они в состоянии войны, хотя де-факто никакой войны там нет. Казалось бы, Азербайджан мог бы этой ситуацией воспользоваться. Насколько я понимаю, пока что полное тоже отчуждение, полное спокойствие. Значит, я думаю, что это, между прочим, означает две вещи, что внешняя политика, если даже сбросят этого самого Саргсяна и к власти придут оппозиционеры, не знаю кто, то внешнюю политику, по-видимому, они менять не будут ни в отношении России, ни в отношении Азербайджана, ни в отношении Турции, Америки и так далее. Поэтому, по-видимому, внешний мир довольно равнодушен, ну и, кроме того, Армения... все-таки небольшая страна, и, кроме того, там пока что все происходит довольно мирно. Хотя я думаю, что если бы там кто-то погиб, то тоже были бы только громкие заявления, давайте жить дружно, нужны переговоры, там, да-да-да-да-да. Это вот первый момент, на который я хотел бы обратить внимание. Второй момент любопытный. Значит, Армения, кстати, неплохо развивается. Я вот посмотрел, единственное, что я успел посмотреть, это статистику. Они... в прошлом году у них ВВП вырос на 3,5%. Совсем неплохой результат. Ну, для сравнения...
учитывая наши реалии, да.
У России он вырос на 1,5%, у Азербайджана тоже там очень незначительно. Грузия, правда, развивалась лучше. Армения у них 4%, ну, в общем, вот где-то близко. 3,5% – это очень неплохие цифры. И вот вам, пожалуйста, эти 3,5% вроде бы должны записать в актив господину Саргсяну. Да. Нифига подобного. Никакого актива, сплошной пассив. Ну и последнее, вот вы сказали, что его выбрали депутаты парламента. Я думаю, я не знаю, опять же, цифр, но я думаю, что его выбрали 90% депутатов. И я думаю, что правящая партия, там на выборах, получила, опять же, ну, 80 или я не знаю сколько процентов голосов. То есть это я к тому, что народная поддержка в полупрозрачных или в непрозрачных режимах ничего не стоит. Сегодня за тебя голосует 80%, вполне искренне голосует, из конформизма. Искренне как? Ну, положено и голосуем, а что делать-то? А завтра те же самые 80% против тебя голосуют. Или, по крайней мере, абсолютно равнодушны к тому, когда на тебя наступает толпа. То есть ты сидишь вроде бы на стуле, ровно. Сидишь прочно, да. А стул вдруг бац, и начинает сам собой из-под тебя выезжать, и ничем его не удержишь.
Где та самая граница проходит, допустимого и недопустимого? Потому что, ну, с одной стороны, Серж Саргсян действительно повел себя некрасиво, потому что обещал одно, а в результате обманул ожидания, мол, я премьер-министром не буду, а потом вдруг раз и становится.
Кто бы мог подумать, политик не выполняет свои обещания.
Это, вот я ровно про это.
Это новая страница в мировой истории. Действительно, я как-то даже и затрудняюсь вспомнить, кто же это еще из политиков так, понимаете, врет.
Да все, Леонид Александрович. Как все? Мы все вашу иронию уже давно прочитали. Но нас интересует следующее. Вы для себя знаете ту границу, вот что может позволить себе политик в качестве обмана ожидания, а чего нет?
Чего не боится, то и позволяет. Чего боится, того не позволяет. Вот и все.
Резонно.
Политики живут, как, собственно, и все люди на свете. Но политики особенно живут двумя инстинктами. Страх и корысть. Корысть – это расширение своей власти. Страх – это страх потерять, извините, задницу. Вот и все.
Страх и власть. Власть и страх. Собственно, вот так мы и погружаемся в мир психоанализа.
В мир истории, я бы сказал.
Давайте дальше тогда в наш мир истории про Телеграм поговорим. Вот, по-моему, это темы близкие, что с Арменией, что с Телеграм, потому что и здесь, и там власть не знает, а как проявить сейчас тот самый аппарат насилия, который у вас вроде бы есть в руках. Если в руках армян есть аппарат насилия, но они боятся его применять, то в случае с Телеграм аппарат насилия просто демонстрирует свое бессилие.
Ну, случай Телеграма, мне кажется, любопытен другим. Я сразу скажу, я совершенно не фанат ни Дурова.
Я видел ваш телефон, поэтому я даже знаю, почему, да.
Да, ни Дурова, ни Телеграма. Я просто не умею им пользоваться, я им не пользуюсь. И не испытываю ни малейшего желания им пользоваться. Эти вообще клиповые, этот клиповый стиль мышления мне совершенно не близок. Но при чем тут я? Проблема не во мне. Проблема в том, что господин Дуров – это единственный российский гражданин, который создал мировой продукт. Ну, можно еще вспомнить Касперского, но распространенность Касперского гораздо меньше, как я понимаю, антивируса Касперского, чем, значит, Дурова. Дуров – это наш Илон Маск. Он создал мировой продукт. Кроме того, он харизматическая личность, он явно кумир для большой части молодежи.
Я прошу прощения, Александрович, просто мы здесь отвлечемся на мгновение. Вот только что с пометкой «Срочно» агентство ТАСС. Премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку, ну, при службе премьер-министра.
Мирная революция завершилась, причем прошу еще раз обратить внимание слушателей. Майдан, цветная революция, американские агенты – это клише, которое можно накладывать, а можно не накладывать, исключительно по ситуации. Но я думаю, что никто эти клише, естественно, накладывать в данном случае не будет. А новый премьер-министр Армении будет вести, полагаю, точно ту же внешнюю политику, что и старая, а внутренняя нас, в конце концов, уж никак не касается. Ну вот, так значит...
Дуров.
Дуров, да. Харизматическая личность, кумир значительной части молодежи, человек, который продавал лицо России, в хорошем смысле слова, продавал на весь мир. Такие люди удобными не бывают. Илон Маск тоже человек крайне неудобный, авантюрный, резкий. Удобные люди, они пользуются тем, что делают неудобные. Вот пользоваться чужими открытиями могут люди удобные. А делать открытия – это привилегия людей неудобных. Ну вот, вполне естественно, что такому человеку в рамках нынешней России не место. Вот одно дело, когда Путин очень много и энергично, и, по-видимому, вполне искренно говорит про цифровую революцию, цифровую экономику. Очень хорошо, только надо четко помнить, кому принадлежит цифра 1. Пока цифра 1 принадлежит мне, то есть президенту России, цифровая революция или цифровая контрреволюция – это неважно. А Мадурову наплевать на это. У него абсолютно нет такой вертикальной системы, внутренней системы ценностей. Он человек независимый. Государственные заморочки его не волнуют. Он не против власти. Насколько я знаю, он вообще в политику не лез. Крым наш, Крым ваш. Это не его привилегия. Он гораздо хуже. Оппозиционеры, которые против, это народ понятный. А ему просто наплевать. Живет в своем отдельном мире. Он ничего не приватизировал. У государства ничего не взял. Ни в какой его ни в помощи, ни в рождении нуждается. Сам по себе. Это хорошо, если у вас маленький ресторанчик, если вы при этом откатываете, тоже неплохо. Если не откатываете, ваши трудности. Но это плохо, если у вас революционный, огромный бизнес, если вы харизматическая фигура, если вы кумир для миллионов людей, тогда вы должны быть или внутри системы, или быть врагом системы. Тут уж третьего не дано. Раздулся, отвечай. Это вот один момент. А второй момент более, мне кажется, символический. То есть разногласия у Дурова с властью, они не политические. Они не
эстетические традиционно.
Они экзистенциальные. Они эстетические, они этические и так далее. Вот. А второй момент более интересный. А, значит, с кем воюет или пытается воевать российская власть в данном случае? С тем же, с кем она воюет или пытается воевать во всех остальных случаях. Разумеется, не лично с Дуровым, она воюет со временем. Против времени. Плюет или какие-то другие действия производит активно против времени. Вот в Англии в XIX веке были такие луддиты. Это были рабочие, которые разбивали машины, потому что они считали, что машины, и правильно считали, что машины отбирают у них зарплату, где было 10 рабочих, появляется машина, 9 не нужны и так далее. Вот российская власть в данном случае, далеко не только в данном случае, это луддиты. То есть люди, которые воюют против духа времени. А кулаками или печатью, или даже пистолетом молотить по духу времени, ну вот мы видим, что это дело непростое. Это дело сложное, потому что дух времени, его руками не ухватишь. Человека ухватить легко. Ну, в данном случае тоже нелегко, поскольку этот Дуров слинял. А дух времени не ухватишь.
Но здесь тонкость, в какой-то момент должно же прийти осознание, что эта борьба, она бессмысленна, ну, ровно потому, что не работает, ну, точнее, не работает все, кроме телеграмма, так у нас получается, и поэтому здесь, чтобы не потерять окончательно лицо, нужно что-то сделать, или совсем интернет отрубить, может, или оставить уже в покое телеграмму. Можно, конечно, но это чревато. Но здесь капризные москвичи сразу выйдут, будут жаловаться, а так далее. С ними еще потом договаривайся. Поэтому и отстать от Дурова, но тоже проявление слабости.
Вот именно. Осознать, что это бессмысленно. А почему надо осознать именно на этом месте? Очень многие действия нашей власти абсолютно бессмысленны. Почему они должны осознать эту бессмысленность и отступить? Именно
потому что здесь ситуации. Очевидно. Очевидно бессмысленность. Не работает все, кроме телеграммы. Отключаются сайты, ресурсы, технологии, отрубаются, там, не знаю, кассовые аппараты перестают работать в магазинах, а телеграм работает.
Ну, может, и отступят. Но, в принципе, поскольку главная стратегическая стратегема, геополитическая, политическая и какая хотите, идеологическая стратегема России, война со временем, да, в каких-то аспектах это слишком наглядно, вот, может быть, в данном, в каких-то это менее наглядно, но тут уж, как говорится, одно из двух, или отступать, так отступать придется по всем фронтам, или держаться, бить это чертово время кулаками, но время не разобьем, так хоть часы разобьем, часы не разобьем, так хоть часовщиков разобьем.
Можно еще и море высечь. Вот.
Можно, некоторые... чем мы и занимаемся, с большим успехом.
Политические деятели уже прибегали к такого рода инициативам.
Народу нравится.
А, хорошо, давайте тогда еще одна тема, тоже достаточно важная, это холодная война, ренессанс, я так для себя обозначил эту тему. Ну, ровно потому, что об этом говорят даже уже в Организации Объединенных Наций. Ну, то есть, то ли признавая очевидный факт, что да, она идет уже и в полном разгаре, то ли готовя нас еще к чему-то.
Ну, холодная война идет, ничего тут нового нет. Холодная война была объявлена 10 или 11, по-моему, лет назад, я имею в виду Мюнхенскую речь Путина, которую, естественно, сравнить с Фултонской речью Черчилля. Вот холодную войну ту объявил Черчилль в своей Фултонской речи 1946 года.
Ну, тогда он уже не был премьер-министром.
Да, но он оставался Черчиллем на пенсии. Его должность была Уинстон Черчилль, хватит. Кстати, потом он премьером опять был, но дело не в этом. Эту холодную войну объявил Путин, значит, в 2007 году в своей мюнхенской речи. Для тех людей, которые интересуются не только сиюсекундными событиями, но и сиюминутными событиями, я советую эту речь почитать. В интернете она есть, читай не хочу. Вот, напомню, значит, любопытно сравнить речь Черчилля и речь Путина. Значит, Черчилль обращался, ну, фактически к своему бывшему союзнику, союзнику по войне, то есть к Сталину, и к американцам, и к европейцам, и Черчилль сказал, что были мы союзниками, да сплыли, пока горькую ягоду ели вместе, сладкую ягоду я одна, пока была война, мы были союзниками, это был неизбежный союз, война кончилась, и мы противники. В чем претензии англичан, американцев, а он все время апеллировал англо-американцев как единая ось, в чем претензии к Советскому Союзу? Претензии в том, что Советский Союз расширяет экспансию, поглощает европейские страны, навязывает им свою форму управления, а с другой стороны, изнутри западных стран пытается их разлагать, коммунисты и так далее. Какие методы противодействия? Ну, речь Черчилля называлась «Мускулы мира». Соответственно, ответ очевиден. Америка и Англия, и прочие западные страны, которые идут за ними, должны отказаться от благодушия. Кстати, Сталин очень любил говорить «идиотская болезнь благодушия». Ну вот, должны отказаться от благодушия, напрячь свои моральные, политические, экономические мускулы и противостоять русской экспансии. Что и произошло, значит, Советский Союз продолжал после этой речи экспансию, но она была ограничена, Восточную Европу Советский Союз поглотил, и на этом была стенка. В Англии и в Америке были действительно консолидированы политические элиты, началась активная борьба с коммунистами.
Маккартизм и прочее.
В том числе маккартизм, про который, кстати, Черчилль сказал, он поганит хорошее дело, про маккартизм. Угу. Вот, маккартизм и, значит, раскол мира на две эти самые. Я не случайно такой долгий исторический экскурс. Значит, что сказал Путин, что он предъявил Западу в Мюнхене? Формально очень похоже. Путин сказал, что вы, американцы, хотите установить однополярный мир, что вы занимаетесь экспансией, то есть НАТО приближается к границам России.
Да.
Мы этой экспансии терпеть не можем, она угрожает нам, вы не выполняете свои обязательства, которые вы, американцы, взяли после распада Варшавского договора. И заключительный пассаж, самый главный, пожалуй, в его речи. Россия в течение своей тысячелетней истории всегда пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю политику, и от этой привилегии Россия впредь отказываться не намерена. Таким образом, аналогии геополитические, логические, какие хотите, лингвистические, если угодно, с речью Черчилля они очевидны, но столь же очевидны и некоторые маленькие различия с этой речью. Различия же заключаются вот в чем. Соединенные Штаты и Англия, и еще два десятка стран были союзниками. Это был огромный, мощный блок. У России союзников нет вообще. Первое.
Ну, кроме Армении и флота.
Кроме Армении и флота. Вот. Далее, значит, Советский Союз силой навязывал свое присутствие, в том числе военное присутствие, странам Восточного Блока. Страны Восточного Блока восставали против этого, и Советский Союз танками эти восстания душил. Берлин, 1953 год, Будапешт, 1956 год, Прага, 1968 год. Они всех прелестей Советского Союза и социализма не ценили. Страны Восточной Европы, которые вступают в НАТО, активно просили и просят НАТО, чтобы их туда приняли. Никто им ничего силой не навязывает. В полном соответствии с уставом НАТО они туда просятся, и в полном соответствии с своим уставом НАТО их принимает. Знаменитые слова про то, что НАТО вроде бы что-то обещало Советскому Союзу после распада Варшавского договора, это случай так называемого, если не вранья, то как минимум мифа. Обещаний не бывает. Бывают бумаги, которые подписаны.
Это то, что потом мы предъявили Горбачеву, сказали, ну...
Дело не в Горбачеве, а в отсутствии реальных обязательств.
С нами Леонид Радзиховский, журналист. Сейчас расстанемся на время информационного выпуска, после этого продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов, с нами Леонид Радзиховский, журналист. Сейчас мы про холодную войну рассуждаем. Завершите свою мысль, Леонид
Александрович. Значит, но самое главное отличие речи Путина от речи Черчилля было, естественно, совершенно в другом. Оно было в том, что Черчилль мог четко сформулировать, что его, Черчилля, не устраивает в Советском Союзе. И Советский Союз мог точно так же четко сформулировать, что его, Советский Союз, не устраивает в западных странах. Это были две разные социально-политические системы. Государственная собственность, частная собственность, диктатура партии, политическая конкуренция, ну и так далее. Поэтому понятно, что Черчилль был категорическим противником распространения советской системы на Запад. А вот Путин абсолютно не мог и не может сформулировать, чем принципиально отличается российская система от западной и чего, собственно говоря, он хочет от Запада.
Равных возможностей, по-моему, там это четко было артикулировано.
Слова эти сказаны были, только что они означают, понять абсолютно невозможно. Значит, первое, различие систем. А у нас нет различия систем в том смысле, что у нас западная система, у нас частная собственность, ну или ее имитация в значительной степени, а в значительной степени не имитация, а самое что ни на есть частная собственность. У нас имитация западной политической системы. Разумеется, это имитация, но тем не менее это не альтернативная система. А у нас имитация всех западных политических институтов, безусловно, это имитация, но альтернативных институтов у нас нет. Запад абсолютно не навязывает России отказ от имитации и переход к реальности. Ну, скажем, Запад не говорит, у вас фальшивые выборы президента, один кандидат на одно место, и мы их не признаем. Ничего подобного. Даже сейчас, в разгар этой самой холодной войны, они поздравляют Путина с избранием, что вызывает у кого-то на Западе возмущение, у кого-то не возмущение, но поздравляют. Вот Меркель его сердечно поздравила, скажем. Запад абсолютно не лезет в наши внутриполитические дела. Те анекдотические гранты, которые дает Демшизе, ну, это просто ниже порога развлечений. Ничего, ни в какие российские внутренние дела он не лезет. Что же в этой ситуации означают слова Путина в течение тысячелетней истории? Россия пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю политику, и она от этой привилегии отказываться дальше не будет. Прекрасно. Что это значит? Вот, например, есть государство Индия. Оно проводит совершенно независимую внешнюю политику.
Да.
В ООН голосует то за Америку, чаще против Америки. Поддерживает нормальные отношения с самыми разными странами. Но они для этого не выступают с угрожающими речами в адрес Соединенных Штатов. Они не требуют в ультимативной форме, чтобы Америка перестала поддерживать, например, Пакистан, ближайший сосед Индии, у которого, кстати, есть а. ядерное оружие, б. территориальные споры с Индией и в. союзник Соединенных Штатов. Так вот, Индия не требует в категорической форме, чтобы американцы перестали поддерживать Пакистан. Индия абсолютно не лезет в Сирию. Да пропадите его пропадом. Асад кого-то съест. Или Асада кто-то съест, нам-то что? То же самое в еще более очевидной форме Бразилия. Делайте вы что хотите, мы, индусы и бразильцы, занимаемся своими и только своими делами. А все остальное, внешняя политика, постольку, поскольку она нам нужна, чтобы спокойно заниматься своими делами. Наконец, возьмем Его Величество Китай. Уж более независимой внешней политики трудно себе представить.
Ну и ничего, сейчас выясняют отношения с теми же Соединенными
Совершенно
Штатами.
Совершенно абсолютно правильно. Они активно выясняют отношения с Соединенными Штатами, только по какому поводу? Это торговая война. И вот тут все понятно. американцы хотят, глупо или умно, уменьшить дефицит в торговле с Китаем. Китай этого не хочет. Идут сложные экономические переговоры, которые могут привести, между прочим, к мировому кризису, серьезному кризису, не сирийскому, а серьезному кризису, и к краху мировой экономики, а могут привести, наоборот, к новому витку экономического развития. Но тема спора абсолютно предельно понятна. При этом Китай...
Вы не лукавите, мне кажется, Никита Александрович.
Абсолютно. Да. Я вообще такого не люблю.
Просто посыл у Путина был тоже очевидный. Слушайте, мы хотим понять, по каким правилам вообще играет планета Земля. Те правила, когда я сильный, и поэтому я диктую всем условия, нас не устраивает, сказал Путин. Давайте мы как-то тогда блюсти, что ли, международное право, если вы уж говорите про его примат. Давайте тогда по этим понятным правилам и играть. Потому что куда ни сунемся, везде с чем-нибудь достолкнемся.
Непонятно. Фраза абсолютно непонятна. Вы хоть вы, Россия, хотите играть по международным правилам, но играйте, кто вам мешает. Ну, например, вы, Россия, три раза подписывали договора с Украиной, где была зафиксирована российско-украинская граница.
То, что произошло, уже произошло через 7 лет после Мюнхенской
речи. Совершенно верно. Ну, какая разница? Вы просто, вас волнует международное право, но играйте по правилам международного права. Почему вы, Россия, я к этому и клоню, почему вы, Россия, считаете, что ваша проблема – это весь мир? Всемирная отзывчивость Достоевского?
Нет.
А что? Какое вам дело до того, что мы
2007 американцы... год, Мюнхенская речь, 2008 год, уже конфликт в Грузии.
Ну и решайте его.
Какие так и решили.
Какие проблемы?
С тех пор виновата Россия, оказывается, в агрессии против Грузии.
Ничего подобного. Ни одной санкции, ни одной против России введено не было. Это первое. Второе. Саркози мотался челноком туда-сюды, кое-как замерил, а потом... при разбирательстве в Евросовете или где там, в Европарламенте, пришли к мнению, что обе стороны равно хороши. И Грузия, которая была тогда ближайшим союзником Соединенных Штатов и чуть ли в НАТО не вступала, и Россия. Ни одной санкции на Россию не наложили, подчеркиваю, ни одной.
Другой пример. Санкции, которые действовали против Советского Союза, потом России, тот самый Джексон-Веник. С какого... перепугу их тянули до 2012 года, пока не приняли акт Магнитского. Это еще один пакет санкций.
Очень хорошо.
Да.
Вас волнуют эти санкции? Вот и добивайтесь отмены данных санкций. Вопрос-то... Вот это был бы китайский подход.
Так это правила игры-то все не менялись.
Ничего подобного. Вот это китайский подход. У нас, у России, есть конкретная проблема с Соединенными Штатами. Не проблема всемирно-исторического значения, как все страны в мире должны жить, по каким правилам... исполняют решение ООН, не исполняют. Вот это всемирная отзывчивость или всемирная обидчивость. Это ваши трудности. А если у вас конкретная проблема по Джексону Венику, вот и добивайтесь. Вы это отлично умеете делать, Россия. Нанимайте лоббистов, действуйте, договаривайтесь. Китай не устраивают пошлины, Америку не устраивают пошлины на китайские товары, Китай не устраивает пошлины на американские товары. И они бодаются по абсолютно конкретному поводу. А если ты выходишь и говоришь, как Иван Карамазов, Бога принимаю прямо и просто, но мир этот божественный не принимаю. Вот если ты Иван Карамазов, который отрицает устройство этого мира, отлично. Но тогда, поскольку ты обращаешься к Господу Богу, ну, к Западу с вот такими речами, ты за весь мир отвечаешь, за гармонию, за справедливость всего мира. Ты сам, Россия, Путин... человек абсолютно гармоничный, абсолютно праведный, ну, отлично, тогда другой коленкор. И эти слова Путина, его потребность говорить от имени всего мира, каковы Мирова, кстати, на это абсолютно не уполномачивал, ни в какой форме, имеют глубокую причину. Это не просто, это, безусловно, баловство, это, безусловно, каприз Путина, но этот каприз имеет глубокие корни. А корни эти, как мне кажется, вот какие, собственно, мне кажется, Путин говорил. Путин говорил, что, значит, в 91-м году произошла величайшая геополитическая катастрофа, распад Советского Союза. Кстати, слова про геополитическую катастрофу впервые употребил Гайдар, но это не важно. Величайшая геополитическая катастрофа, распад Советского Союза. В чем катастрофа? Катастрофа в том, что Советский Союз был сверхдержавой. Он себя таким ощущал, он себя таким называл, его таким считали и понимали во всем мире. вот как альтернативная сверхдержава, Советский Союз действительно пытался отвечать за весь мир. За Анголу, за Никарагуа, за Кубу, за Вьетнам, за Афганистан. Это привилегия сверхдержавы. Однополярный мир – это когда все эти страны становятся привилегией другой, одной единственной сверхдержавы – Соединенных Штатов. Каковы Соединенные Штаты? Без всякой причины, с огромным для себя убытком, с невероятной глупостью лезут в Ирак, в Сирию, в Афганистан. Мы сверхдержава, мы лезем. Советский Союз тоже лез. Тоже невероятно глупо и без всякой причины. Но это амбиция. Это кто тут альфа-самец? Кто тут альфа-держава? Так вот, распад Советского Союза был величайшей психологической катастрофой для российской элиты. Из статуса сверхдержавы мирового значения нас разжаловали державу региональную. Вот Обама когда-то сказал, Россия региональная держава. Это было страшное, чудовищное оскорбление, которое мы не могли простить. Далее, значит, распад Советского Союза – процесс объективный, говорят одни. Нет, это мы проиграли им в холодной войне, причем они пользовались незаконными приемами, внутренние агенты, пятая колонна и так далее, говорят другие. Отсюда идея геополитического реванша. Вот что значит. Мы будем вести независимую внешнюю политику. Но, я сейчас кончу.
Да, давайте.
Но, кроме амбиций, нужна, как известно, еще и амуниция. Что такое геополитический реванш? Мы хотим восстановить Советский Союз, то есть втянуть обратно в Россию Таджикистан, Киргизию, Белоруссию и Украину. Нет, мы этого абсолютно не хотим и не можем. Но не только не можем, мы этого не хотим. Потому что это значит создать невероятные проблемы, они же будут сопротивляться, и просто погубить свою страну. Отлично. Мы хотим втянуть в свою орбиту страны Восточной Европы, как было во времена Советского Союза. Может быть, мы этого и хотим, но только это абсолютно невозможно. Так какие же потенции для того, чтобы быть сверхдержавой, не называться сверхдержавой, а быть сверхдержавой? Какие же потенции для этой роли у России есть? Ответ – никаких, ни одной. А хочется? А самоощущение требует?
Ваша трактовка.
А самооценка требует?
Ваша трактовка, Леонид Александрович. Но если даже смотреть исключительно с прагматической стороны, Россия как экспортно-ориентированная экономика, которая хотела бы, например, еще и купаться не только в нефтедолларах, но и технологиях, которые можно было бы на эти нефтедоллары купить, вот здесь получала отлуп периодически.
Правильно.
Ровно потому что, ну, от нас, нам эти технологии не очень хотели передавать. Нас их устраивало вот такое положение России. И я это прекрасно понимаю. Зачем плодить конкурентов? Только почему Россию это должно было устраивать?
А устроив открытый скандал и войну с ними, вы надеетесь получить от них технологии? Это оригинальный способ. До сих пор он не работал. Все страны, которые технологически продвинулись, все, без единого исключения, страны Юго-Восточной Азии, скажем, в первую очередь, отчасти та же Индия, продвигались только, единственно и исключительно за счет хороших отношений с теми странами, у которых эти технологии есть, то есть за счет Запада.
То есть выполняли то, что им предписано.
Совершенно правильно. При этом, заметьте, ни в их внутреннюю политику, ни в их отношения с другими странами никто не лез. Вот у Индии многолетний, еще раз подчеркиваю, тяжелейший конфликт с Пакистаном, а у Китая далеко не простые отношения с Японией. И что? Кто-то выламывал руки, кричал, кулаком стучал. Если, то нет, торговали. Если вы хотите стать передовой технологической державой, вы для этого избрали безошибочный путь. Первое, выгонять всех дуровых, чтобы слишком не дурили. Переругаться с теми странами, куда утекают мозги и где есть технологии. И третье, постукивая кулаком, кричать, мы сверхдержава, мы встали с колен, мы вас на эти колени поставим, и главное – самое важное для развития технологий – защищать Асада. По-видимому, Асад нам эти технологии передаст, и тогда все будет в порядке.
Возвращаемся к воле к власти, то, с чего
начинали. Вот это правда.
Нет шансов чистой воды.
Вот это правда. Только не воля к власти, а воля к имитации власти.
Воля к символической. Возможно, вы трактуете именно так, Леонид Александрович. Но все-таки ощущение, что нам не дадут прыгнуть выше определенной высоты, оно было и остается.
Совершенно правильно, а нам и не дадут. Уж теперь-то точно не дадут. Уж теперь-то можно не сомневаться. Если в 90-е годы на этот счет могли быть еще какие-то сомнения...
Да не было тоже.
Ну, не было. Ну, были варианты, скажем так. Между прочим, все деньги, которые хлынули в Россию, все эти нефтедоллары, это ведь из стран НАТО, так на одну минуточку. И кредиты, дешевые кредиты, которыми поднимались наши компании, это ведь не...
Значит, Иран и Сирия нам давала. Договариваться по-хорошему, значит, следовать их условиям, а значит, идти на очередные уступки. И это
уступки
не...
какие?
И это в точно не Сирия и Украина, Леонид Александрович. Это рынки.
Мы завоевали какие-то рынки за эти годы, это интересно. Что мы можем уступить?
Подвинуться. Подвинуться с этих рынков.
Кого? Россию? Россия торгует нефтью. Откуда ее можно
подвинуть? Нефтью и газом.
Ну и прекрасно. Сейчас, между прочим, ее активно с этих рынков подвигают.
Вот и я ровно про это.
Так, минуточку. Подвигают-то по чисто экономическим мотивам.
Да.
Россия проморгала в свое время, и никто в этом не виноват, саму идею вот этого самого сланцевого газа. Я прекрасно помню, как руководители «Газпрома» говорили, что это блеф, что это фейк.
Да.
Но оказалось, что это не фейк и не блеф. Вообще, вы говорите, жить по их правилам. Ради России никто правила менять не будет. Правило простое.
Правила уже написаны.
Конкуренция, она и есть конкуренция. И в этой конкуренции, я с вами абсолютно согласен, и в этой конкуренции с западными и не с западными, а прежде всего с восточными, Юго-Восточной Азией, какие у нас товары все-таки не немецкие в основном, а китайские, в этой конкуренции Россия не конкурентоспособна. Это правда. Это правда. И никакие отношения ни с какими странами конкурентоспособность не заменят.
С нами Леонид Радзиховский. Остается немного времени, и эти несколько минут мы уделим как раз вопросам нашей аудитории, их комментариям. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. 7373948 – это телефон прямого эфира. СМС плюс 7925888894,8. Ну и работает наш телеграм «Говорит МСК Бот». Поехали, начнем с телефонного звонка. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день. В общем, вот я согласен насчет ситуации политики, но вообще товарищ журналист путает экономику, политику, историю. То есть экономических причин у Америки для колониальных экспансий в 20 веке, для влияния на другие страны вообще никаких не было. То есть сферический конь в вакууме – это Америка, она просто вот прям, не знаю, ну и вот в дальнейшем то же самое. То есть совершенно нет никаких причин, история вообще игнорируется.
Так, вот я честно говоря, ничего не понял. По-моему, как раз выступающие в одну кучу историю, экономику. Насчет экономических причин могу вам сказать одно. Америка во время войны в Ираке, на эту войну непосредственно, убухала 1 триллион долларов. В результате получилось правительство Ирака, которое не является союзником Америки, которое скорее поддерживает Иран, во многих вопросах поддерживает Россию.
Ну и Путин говорит, ну куда, зачем полезли-то?
Правильно.
Создали точку напряжения вообще.
Путин говорит, зачем полезли в Сирию? Про себя или про Америку?
Про Ирак он говорит.
А вот про Сирию?
700 километров до границ России.
А сколько нам до границ Сирии? Короче говоря, Россия в Сирию, и Америка в Ирак, это исключительно, по-простому говоря, понты. А по-ученому говоря, альфа-самец, воля к власти, вот то, что вы говорили, Ницше и так далее, важнейшие мотивы для человека, просто надо их называть честно. Никакой тут нет экономики и никакой тут нет прагматической выгоды, а вот альфа-самец, да, есть, желание произвести впечатление, да, есть.
И потомство, 7373948, телефон да. прямого эфира, слушаем сейчас, ну давайте вас выслушаем, сейчас, секунду. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый, в эфире.
Вопрос господину Радзиховскому. А можете предположить, через 10 лет что будет, вот, по крайней мере, с Россией?
Спасибо, кофейку плеснуть там на гуще погадать.
Через 10 лет в России будет экономический застой, Россия не распадется, в России не будет революции. Даже если Путин уйдет, никаких революционных перемен строя не будет. В России будет экономический застой, никакого экономического краха не будет. Пока нефть кому-то нужна, Россия тоже кому-то нужна. Я думаю, что будет после ухода Путина, а может быть и при нем, кстати, значительно более спокойная политика в отношении Америки. Я просто не успел договорить, сейчас у Путина проблема. Или продолжать активно бодать стенку, или идти на детант, на разрядку. В свое время после Карибского кризиса Хрущев пошел на разрядку, после 68-го года Брежнев пошел на разрядку. Не вижу причин, почему бы Путину это не сделать. Но в любом случае, я вот согласен с Владимиром, хоть при разрядке, хоть без разрядки, никто даровых яблок России давать не будет, тем более учитывая нашу историю отношений с Западом.
Венгрию гнобят за их сотрудничество с нами. Это недобросовестная конкуренция, пишет, например, 569-й.
Я не знаю, как гнобят Венгрию. Конкуренция бывает разная. Бывает добросовестная, бывает недобросовестная.
Ну вот с нами как несправедливо поступает. Это чувство несправедливости выливается в том числе и в поддержку президента.
Но с нами всегда поступают несправедливо. Это относится ко всем 7 миллиардам людей на Земле. Со всеми людьми на Земле поступают исключительно несправедливо. Потому что все эти 7 миллиардов людей... сами по себе справедливые, добрые и честные, а с ними ведут себя несправедливо, нечестно и очень зло. Так устроено это общество.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, вопрос хотел задать.
Пожалуйста, вы в эфире и уже задаете.
Спасибо, вопрос вашему собеседнику. Может быть, все-таки стратегия России не только военной базы в Сирии, но и катарский газ, который, наверное, как-то должен куда-то идти. Вопрос.
Ну, это те...
Спасибо, принимается.
Эту тему я слышал тысячу раз. Вот такая попытка рационализации поведения России в Сирии. Не проходит эта рационализация. Идея о том, что Россия воюет в Сирии для того, чтобы не допустить прокладку через Сирию газопровода, неправильная. Она неправильная потому, что в Сирии до прихода России и при приходе России, и после ухода России идет гражданская война, в которой есть там Россия или нет там России, участвуют сунниты, шииты, алавиты, курды, туркоманы, а со стороны Турция, Иран, Израиль, Саудовская Аравия. Если вы считаете, что в такой стране можно прокладывать газопровод и только благодаря героическим усилиям России там идет хаос и гражданская война, то вы не правы. И без России там будет и хаос, и гражданская война, и абсолютная невозможность проложить никакой газопровод. Поэтому рационализация российской политики, что нет, мы не ради понтов, понты это для подростков, это ерунда, мы не ради альфа-амбиций, это несерьезно, мы взрослые люди, ради денег не работает, мы там не ради денег, мы там только теряем деньги, и отнюдь не непосредственно войной, это копейки, а теряем деньги совсем другие, благодаря санкциям, которые все тяжелее и тяжелее.
Что касается рационального в политике Российской Федерации, какими бы ни были напряженные отношения между Россией и Турцией, отговариваться получается.
Ну и очень хорошо. Сбили они наш самолет. Путин сказал, помидорами не отделайтесь. Они не отделались, спокойно продают помидоры здесь. Так что помидорами они не отделались.
И отношения, кстати, потом наладились. Я просто на это обращаю внимание. Договариваться-то можно. И просто вот эта альфа-самцовость в какой-то момент отступает. Судя по всему, когда звучат здравые аргументы какие-то.
Нет. Россия нет. Альфа-самцовость применяет нет. исключительно по отношению к Западу. К любым диктаторам, будь то Эрдоган, будь то еще кто угодно, Россия всегда очень ласковая, очень милая, очень вежливая, легко уступает. Мы последние 300 лет ориентированы на Запад. Наша самооценка – это не то, как нас видит Эрдоган.
Сильвио Берлускони, Герхард Шрёдер, я загибаю пальцы тех западных лидеров, с которым, да, нормальные отношения сложились,
да.
Леонид Александрович.
С нормальными, с людьми отношения складываются, с Западом как системой не складываются, вот в чем дело-то. Мы себя воспринимаем не так, как на нас Берлускони смотрит, или какой-то Шрёдер, мелкий или крупный чиновник «Газпрома», купленный с потрохами, а как на нас Запад смотрит, как система.
Это был Леонид Радзиховский, журналист. Спасибо, Леонид Александрович, приходите. Пожалуйста. Еще.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».